भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
Читаем Шримад Бхагаватам, песня первая, которая называется «Сарга» или «Творение». Глава 15. Своевременный уход пандавов. Текст 45. Сарве,
сарве,
там,
там,
анунир джагмур,
анунир джагмур,
вратараха,
вратараха,
прита,
прита,
нишчаяха,
нишчаяха,
Калина Дхарма,
Калина Дхарма,
Митрена,
Митрена,
Дриштва,
Дриштва,
Сприштаха,
Сприштаха,
Праджа,
Праджа,
Нуви,
Нуви,
Сарветам Ану Нирджагмур,
Сарветам Ану Нирджагмур,
Сарветам Ану Нирджагмур,
Сарветам Ану
Братарах Кританишчаях,
Братарах Кританишчаях,
Братарах Кританишчаях,
Братарах Кританишчаях,
Калина Дхарма Митрена,
Калина Дхарма Митрена,
Калина Дхарма Митрена,
Калина Дхарма Митрена,
Дриштва Сприштах Праджабуви,
Дриштва Сприштах Праджабуви,
Дриштва Сприштах Праджабуви,
Дриштва Сприштах Праджабуви,
Сарветам Анунир Джагмур,
Сарветам Анунир Джагмур,
Пратарах Кританишчая,
Пратарах Кританишчая,
Калина Дхарма Митрена,
Калина Дхарма Митрена,
Дриштва Сприштах Праджабуви,
Дриштва Сприштах Праджабуви.
Сарвета
Ману Нирджагму,
Пратара
Крита Нишчая,
Калина Дхарма Митрена,
Калина Дхарма Митрена,
Дриштва Сприштах Праджабуви,
Дриштва Сприштах Праджабуви,
Сарветам
Ману Нирджагмур,
Пратара
Крита Нишчая,
Калина Дхарма
Митрена,
Дриштва Сприштах
Праджабуви.
Матаджа.
Сарветам Ану Нирджагмур.
Сарветам Ану Нирджагмур.
Пратарах Крита Нишчая.
Пратарах Крита Нишчая.
Калина Дхарма Митрена.
Калина Дхарма Митрена. Дриштва Сприштах Праджабуви.
Сарве,
сарве,
всем младшим братьям,
всем младшим братьям,
там,
там,
его,
Ануни Джагмур,
покинули дом вслед за старшим,
покинули дом вслед за старшим,
братараха,
братараха,
братьям,
братьям,
Кританишчая,
Кританишчая,
решительно,
решительно.
Калина,
Калина,
Вегам Кали,
Вегам Кали,
Адхарма,
Адхарма,
принцип безбожия,
принцип безбожия,
Митрена,
Митрена,
другом,
другом,
Дриштва,
Дриштва,
наблюдаем,
наблюдаем,
Сприштаха,
Сприштаха,
хватил,
Праджаха, Праджаха,
всех жителей,
всех жителей,
Буви,
Буви,
на земле,
на земле.
Перевод. Младшие братья Махараджи и Юдхиштхиры заметили, что век Кали уже наступил во всем мире, и что жители царства уже испытали на себе влияние безбожной деятельности. Поэтому они решили последовать по стопам своего старшего брата. Помидай его божественной милости Абхан Чаравинда Бхактивиданта с вами Шилбрупалы Кии. Младшие братья Махараджа и Юдхиштхиры всегда и во всем послушно следовали за великим императором. И они были достаточно образованы, чтобы понимать, что является высшей целью жизни. Поэтому они с решимостью последовали за своим старшим братом по пути преданного служения Господу Шри Кришне. Согласно принципам санатана-дхармы, прожив половину своей жизни, человек должен оставить семью и посвятить себя самоосознанию. Но ответ на вопрос о том, чем следует заняться, не всегда ясен. Иногда отошедшие от дел люди теряются, не зная, чему им посвятить остаток своих дней. Здесь мы видим, как решили этот вопрос такие авторитеты, как Пандавы. Все они занялись любовным преданным служением Господу Шри Кришне, Верховной Личности Бога. По утверждению с вами Шридары, дхарма, артха, кама и мокша, или кармическая деятельность, спекулятивная философия и спасение не является, вопреки мнению некоторых людей, высшей целью жизни. Ими в той или иной степени занимаются люди, которые не знают о высшей цели жизни. Эту высшую цель жизни также указал сам Господь в Бхагавад-гите 18.4. И Пандавы были достаточно разумны, чтобы, не раздумывая, избрать этот путь. Омагена Тимиранда Сиагина Джана Шалакая Чакшурун Милитам Минада Смай Шри Бхагавадья Намаха Шри Читания Мано Бишам Сарабитам Ема Забутале Сварая Курупа Кадама Тиам Дадати Сваха Падрантикам Маландехам Шри Гуру Шри Утава Падакамбанам Шри Гуру Вайшнавам Ча Шри Рупам Саграджатам Самагана Раганатам Витамтам Сарибам Sarvaitam Salvatuvam Parijana Sikita Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Savagana Varita Shri Shakam Vidamsha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikatanta Radhakanta Namostute Tatakanchana Gopanti Adhe Vrindavanishvare Vrishabhanu Sutadevi Vipanamani Haiti Vanchakalpata Rupyasya Kripa Sindhu Vyavacha Vatidam Pabani Vyo Vashtavya Vyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Abhaita Gatkara Shri Vasari Gora Bhaktavinda Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Sarvetam Ami Jagmur
Sarvetam
Arata Krita Nishchaya Karinda Dharma Mitrina Dishtva Sprishta Prajambhuvi.
Младшие братья Махараджа и Юдхиштхира заметили, что век Кали уже наступил во всем мире, и что жители их царства уже испытали на себе влияние безбожной деятельности. Поэтому они решили последовать по стопам своего старшего брата. В ведические времена люди были очень чувствительны. И как только в обществе что-то происходит, например, начинают замечать, что муж с женой ссорится не 5 раз за свою жизнь, а 6, они уже чувствуют, что что-то не то, что-то происходит. И царь Юдхиштхира, так как он был очень мудрым правителем всей земли, все эти вещи чувствовал. Например, сейчас мы жили в Майпуре, там постоянно воют шакалы, это уже привычно. Но в те времена, раз в год, если завыл шакал, значит что-то происходит. И посему царь Юдхиштхира решает оставить оставить царство и уйти в лес. И в те времена обычно брахманы и кшатрии делали, поступали таким образом. Когда им исполнялось 50 лет или 500 лет, они уходили. Но это уже был конец Двапара-юги. Им было немногим больше 100 лет. Они были почти одногодки. Один старше другого совсем ненамного, буквально на несколько дней, потому что царица Кунти решила испытать действие этих мантр. И молодая девушка, она не могла ждать так долго. И рождались ее сыновья очень быстро, потому что она вступала в отношения с полубогами. Там все по-другому, полубогов. Сразу быстро не нужно нянчиться с пеленками там, и так далее. Все это быстро происходило. И таким образом браманы и кшатри, они обычно уходят в лес и посвящают остаток жизни. Что Прабхупада говорит, 50 лет они занимаются деятельностью в обществе, и 50 лет они посвящают самоосознанию. И одна из причин, почему они ушли, было на самом деле две причины. Кто знает, почему они торопились уйти? Какие причины были тому? Да, Кришна ушел, да. Кришна ушел. Еще какая причина? Да, и Кали-юга наступала. Они уже не могли это видеть. И они подумали, что царь Парикшит уже подрастает, он может сам править царством. И они покинули эту землю. Мы знаем, что за ними отправилась Драупади, как верная жена. В ведические времена, когда уходили в лес, либо принимали ванапрасху, либо принимали саньясу. Если человек принимал ванапрасху, то жена следовала за ним. И тоже принимала ванапрасху, одевала белые сари, стриглась. И ухаживала за мужем, служила мужу в его подвижничестве. И, как правило, вот на примере Дхритараштры мы это видим, с помощью мистической силы такой йог мог воспламенить свое тело. И жена просто входила в этот костер, такой стандарт. И саньяси, они отправлялись в одиночестве, они жену оставляли на попечение своих сыновей. Это более высокий уровень. И, как правило, в ведическом обществе саньясу принимали браманы. Но также браманы могли его на прасху принимать. Кшатри принимали, как правило, кшатри саньясу не принимали, как правило, кшатри принимали вана прасху. И так этот век Кали наступал, и такие благочестивые и возвышенные личности, как Пандавы, они уже не могли находиться. И отправились в лес. И сейчас в нашем обществе, сейчас вот это вот западное мышление, западное умонастроение, оно постепенно проникает на восток. Вот мы видим уже в больших городах, в России это очень развито. Вот, по сути дела, я сейчас был в Европе, ДжБС меня отправила в Европу, чтобы там читать лекции, проводить семинары, вдохновлять преданных на санкт, он также распространяет книги. И я увидел вот эту вот... Где-то я увидел разницу, а где-то разницы особо нет. Например, даже в таких больших городах Германии, как Гамбург, этот город дешевле, чем Москва. Видно, что Москва подороже. Это уже достаточно дорогой город. И если у нас присутствует гуна страсти и гуна невежества, она видна. И на самом деле в этом ничего плохого нет. Когда враг видит, это неплохо, это хорошо. Но на Западе это все скрыто. Там все очень чистенько, все культурно. Люди идут, они улыбаются. Ты к ним подходишь, они улыбаются, да, что. Но внутри у них пустота. Когда с ними начинаешь говорить о Боге, Если, например, русские, они говорят, я верю в Бога, очень часто мы можем встретить, когда выходим на Санкт-Петербург, они говорят, я верю в Бога, то там они все говорят, я не верю в Бога. То есть там сплошные атеисты. И там, если человеку говоришь, что это книги о Боге, он сразу скажет, это мне не нужно, это мне не интересно, я атеист, все, отстаньте от меня, и даже не захочет разговаривать. И вот эта деградация, она видна в сознании людей. Например, когда преданные проводят харинаму, например, в России, особенно в таких небольших городах, людям интересно, они могут остановиться, подойти, начать спрашивать. Там к нам относятся как к привидениям, как будто нас не существует. И они сами идут как привидения, и мы как привидения. А нас как привидения. Совершенно внимания не обращают. И может быть кто-то остановится из какой-нибудь страны, славянской, какая-нибудь Сербия там, или Хорватия, где становятся. А немцы, особенно французы поглощены на собственном «я», они медитируют на собственное «я», на собственном чувственном наслаждении. Вот, например, немец, он идет строго, так идет, и он идет, вот, когда немец идет, сразу видно, что он идет на работу, они работяги. Они, вот, например, в Германии мы иногда с программы возвращались, блин, 8 часов вечера. Уже все, улицы пустые. Город пустой, никого не видно, машин нет. Иногда полицейские тут приезжают, все, никого нет. То есть они ложатся рано спать, чтобы рано встать и начать работать. Вот их именно благодарность. И работают они ради того, чтобы наслаждать свои чувства. И в этих странах все устроено для чувственных наслаждений. Мы заметили, что в городах очень много инвалидов. Я удивился, неужели их больше, чем русских инвалидов там? Нет, может быть, одинаково. Но просто им там созданы все условия. У них специальные лифты для инвалидных колясок. У них инвалидные коляски на моторчиках. Вот, они заезжают в магазины, там все предусмотрено. Там дорожки есть вот специальные, чтобы вот эта коляска закатывалась. И что они делают? Они целый день работают, зарабатывают хорошие деньги, и потом весь город вечером идет на центральную улицу, ну, ближе к вечеру, это часов 5 примерно, 4-5 часов, весь город идет на центральную улицу, и на этой центральной улице магазины, и они начинают тратить деньги. И там, соответственно, реклама. Говорю, мы проходили мимо обувного магазина, и там женщина какая-то изображена, и много-много разной обуви около нее. Туфли какие-то, сапожки. Вот и там написано, у нее, восклицательный знак, 18 пар обуви. Вот, и это стандарт. И они уже смотрят, у нее 18 пар обуви, а у меня только 16. Все. Не истинный ариец. И люди там, то есть, например, хотя здесь вот в России тоже есть тамагуна, но если мы войдем в магазин, мы увидим, что очень много молочных продуктов. И это даже как-то глаз радует. Смотришь, творог и такое, йогурт. Там заходишь, там нет молочных продуктов. Я приятно просил, чтобы они мне добавили сметану в суп. Они только через неделю где-то добыли сметану. В русском магазине. Нашли русский магазин. Нашли там сметану. И в основном это колбасы. Колбасы, пиво. Одна колбаса. Мы когда были в Бельгии, то там ситуация еще хуже. Они еще больше сосредоточены на мясе. И что они делают? Они уничтожают коров с помощью, знаете, я не знаю, как назвать это, но иначе как геноцид это не назовешь. И что они делают? Они смешивают коров и свиней. То сейчас генная инженерия достигла такого уровня, что они могут это делать. Они берут гены свиней, берут, и как-то их вводят каким-то образом в коров, и коровы становятся похожими на свиней. Это вот огромная вот эта свинья. Я был поражен, я подумал, что это за животное? Может, корова, это что-то не похоже, может, свинья, слишком большая свинья. И они это делают, чтобы у этих животных очень много мяса. Прям видно, у них такие, такие ноги мясистые. Вот круп вот этот мясистый, шея мясистая, голова мясистая, все. Глаза тупые совершенно. Вымя очень маленькое, вот такое вот маленькое вымя. Они почти не дают молока. Но все у них на мясо. Вот, они выращивают вот таких вот коров. Это вот французы, бельгийцы тоже французы. Вот, для того, чтобы немцы еще до этого не нашли, но вот французы уже дошли до этого. И они вот специально вот таким вот образом уничтожают коров, чтобы были такие огромные свиньи. Я когда встретил в Германии Виджая Прабу, я рассказал ему об этом, он схватился за голову и сказал: они просто сумасшедшие, они не понимают, что они делают, это просто сумасшествие. И вот таким вот образом калий, он проникает в сознание людей, и говорит, что ваша цель это дхарма, кама, артха и мокша. Вот именно вот такое вот настроение у западных людей. То есть они соблюдают так называемую дхарму, они очень вежливые, они улыбаются, они никогда не опаздывают на работу, они воспитывают детей и так далее, и так далее. Вот. Затем приходит артха, они наслаждаются свои чувства, и в конце концов они становятся имперсоналистами. Вот это вот имперсональное сознание, оно очень видно. То есть с людьми очень тяжело пообщаться вот так вот по душам, они держат тебя на расстоянии. Они сразу смотрят на тебя и думают, что ты от них что-то хочешь. И вот в первые дни вот это вот меня как-то немного мучило. Вот. И мы когда распространяли книги, мы не говорили о Боге вообще ничего. О Кришне, о Боге ничего не говорили. И мне сказали, это бесполезно. Я человеку говорю о Боге, он говорит, нет, я атеист, я даже слышать это не хочу. Разворачивается и просто убегает. И тогда я сменил тактику и начал распространять книги, точно так же, как распространяют немецкие преданные. Мы просто даем книги и говорим, это о карме. По милости Шрилы Прабхупады, весь западный мир сейчас знает, что такое карма. Они все знают, что такое реинкарнация. Все знают. Буквально редко найдешь человека, который не знает, что такое реинкарнация. Вот, совершенство и так далее. Они смотрят на книгу таким образом. Если какая-то польза для меня будет из этого, то я ее возьму. То есть у них очень четкое рациональное сознание. Вот. И это такое сознание рационализма, оно нужно преданное как-то. Вот, например, зайдешь в алтарную комнату, здесь лежит мриданга, например, физгармон, там еще что-нибудь лежит. У них там все четко. Там полочки, на верхней полочке только книги, на следующей полочке только песенники, на следующей полочке только музыкальные инструменты, караталы там и так далее. На следующей полочке микрофоны. У них все четко, у них это в крови. Все четко, по времени все. Вот, если, например, в России куда-нибудь приезжаешь, и преданные спрашивают, а что вам приготовить? И ты говоришь, ну, мне супчик приготовьте, больше мне ничего не надо. И они спрашивают, из чего? Ну, допустим, тыква там, морковка, немножко картошки, немножко цветной капусты. Ну, вот примерно так. Они туда еще накидают авокадо, где-то достанутся. Они туда маслин накидают, они туда панир порежут. У немцев там все четко. Ты им сказал, литр супа, это будет ровно литр супа. Русские, например, скажут, как, один суп, давайте мы вам чапати придем, давайте пиццу. Они на всякий случай там еще поставят салата всяких вот такого. У немцев все четко. Сказано суп, значит суп, больше ничего. Такое вот сознание. И поначалу, когда я распространял книги, я говорил на английском языке, и у меня ничего не получалось. Я распространял где-то по 2-3 часа, у меня брали 2-3-4 книги брали, больше не брали. Я не знал, что такое, смотрел других немецких преданных книги берут. И в какой-то момент я понял, что нужно изучать немецкий язык. Что... И к ним просто подходишь и говоришь, do you speak English? Они них проходят мимо. Вот я подумал, надо изучать немецкий язык. И выучил несколько мантр, несколько фраз. Потренировался, преданные так немножко отработали мое произношение. Но в конце концов, один преданный, который меня возил по Германии, по другим странам, он сам русский, но немецкий язык знает очень хорошо. Он мне все время говорит, говори медленно. И то они не понимают, что ты вообще говоришь. То есть, что такое немецкий язык. Я попробовал. И, кстати, санкиртан там совсем другая. Там, если, например, ты человеку протягиваешь книгу, они будут возмущаться. То есть ты вмешиваешься в их внутренний мир. Ты не имеешь права вмешиваться в их внутренний мир, потому что у них должна быть эта свобода, которой они гордятся. Если чуть-чуть нарушаешь их свободу, они могут вызвать полицию. И поэтому там останавливаешь их, просто подходишь и говоришь: извините. Так вот я обычно палец так поднимал. Преданный просто вот так, а я подумал, надо как Прабхупада, вот палец поднимать. Это определенная мудра, это мудра. Мудра, когда палец так поднимаешь, не смотрит на этот палец. Это мудра, которая дает внимание. Когда поднимаешь палец, сразу определенная энергия идет, это мудра, и сразу все внимание обращают. Вот это работает, я заметил, что это работает. Метки преданные этим не пользовались, но я начал этим пользоваться и заметил, что они очень легко останавливаются. Вот обычно мы возьмем, говорим, шелеган, значит, простите, или hello, у них то же самое, что англичан, hello, и они сразу останавливаются, да, что? Вот. И я спрашивал, sind Sie von hier oder von außerhalb? Sind Sie von hier, это вы отсюда? Это все на Западе распространяются такой мантрой. В Америке, в Европе, везде. Именно вот такая мантра. Международная мантра. В любой стране, в Европе, они именно вот только такая мантра. Такая заработанная. Oder von außerhalb, außerhalb. Это... Кто догадался? Что это такое? Ну, откуда-то, да, outside, откуда-то из другого места. И они такие останавливаются. Обычно человек, у них мышление очень рациональное. Обычно человек останавливает, чтобы спросить, а как туда пройти, как сюда пройти. И вдруг их спрашивают, вы отсюда? И они же стоят, как пишут. Аузерхальб. И думают, почему он меня спрашивает? Он хие, аузерхальб. И в этот момент мы говорим, о, зи... Зин квалифицир. То есть вы квалифицированы, и книгу ему даешь. Он такой, почему я квалифицирован? Понимаете? Мне вот мозги вот так. А я говорю, убил это. О, убил йога, медитацион, реинкарнацион, перфекцион. Да, и сюзи, это для вас. И он понять не может, он смотрит на нее, листает. Я все думал, как же мне вот с ними это общий язык найти. И потом я переходил на английский, они все английский знают, но просто не любят говорить на английском. И когда я вот так вхожу в доверие, я говорю, слушай, ты знаешь английский? Он говорит, да, чуть-чуть. Я говорю, о, я тоже видел бить. Давай поговорим на английском. И потом говорит, ты понимаешь, их бин, Хари Кришна Мьянг. Я монах из Хари Кришны, Вот. И я путешествую, вот я был в Бельгии, вот я в Чехословакии был, сейчас я в Германии. Вот. А он чувствует, что у меня язык такой какой-то вот не такой, они спрашивают, а откуда, говорит, вы смотрите на меня? Я говорю, из Москвы. Знаете, у них еще с войны остался, русские идут. Еще Хари Кришна мёг, да еще русишь. Это конец. Вот, и я тогда говорю, расслабьтесь, все нормально. Просто говорю, понимаете, говорю, я путешествую, и мне нужно вернуться в Россию, в Москву. И он так смотрит, что же я хочу. И потом я так вот, знаете, как киса воробьянинов, и на немецком тоже. Я тоже так же. Bitte, geben Sie eine Spende. Spende это пожертвование, дайте пожертвование. И потом говорил, ну, чтобы обратно в Россию. Он, о, я. Вот. Я понял, что это работает. И там, причем, русских очень сейчас много. Там есть целые кварталы русских. Вот мы, например, распространяли книги. Я знаю, что вот эта вот улица в центре идет с русского квартала. Я специально стою и уже знаю, что говорят на русском языке. Я их останавливаю сразу по-русски к ним обращаюсь. Но поначалу я все не мог вот это запомнить. Sind Sie von hier oder von außerhalb? Для меня это так тяжело было. Я носил с собой бумажку, читал книги, подглядывал. Я подхожу к одному джентльмену. Вот. И я его спросил, вы говорите по-английски? И он на таком чистом английском, no, I don't speak English. Я говорю, нет проблем. Sind Sie von hier oder von außerhalb? Он смотрит удивленно. Я начинаю читать дальше. Sie sind intelligente Mensch. То есть вы очень разумный человек, интеллигентный человек. Он говорит, я интеллигентный Mensch. И потом, когда я ему все прочитал, он заулыбался и на английском говорит, You speak German very perfectly. Совершенно. Я так закрыл глаза, мне стало стыдно. Я говорю, ой, простите, но у вас юмор очень хороший. Давайте свои книги. То есть вот иногда они так проникали в сострадание, когда еще читаешь и почерк такой непонятный, начинаешь запинаться, какие-то слова начинаешь, они так слушают, что он там говорит. И иногда я говорю, Verstehen Sie? Nicht verstehen. Понимаете, говорит, не понимаю. Однажды тоже случай был, у нас анкета интересная. Идет женщина, она не говорит по-английски. Вот, и она идет ко мне, и я ей начинаю вот эти мантры, отсюда, не отсюда. Она что-то свое говорит, и говорит по-другому, и туда что-то говорит, и не говорит на немецком, я не понимаю, что происходит. И потом она говорит, что-то там такое. Берет книги, рассматривает, что-то говорит по телефону. И я не понял. А потом оказалось, что она увидела книги и звонила своему приятелю, который интересуется индийской философией. И она сразу сама начала брать книги и начала ему читать. Вот такая книга у тебя есть? Он говорит, есть. Вот такая есть. Вот такая. Он слышал там через трюк. Нет! О, я! Но взяла эту книгу, распространила ее по телефону. Женщина сама распространила книгу по телефону. Но когда мы приехали в Люксембург, мы попали на какой-то праздник. И Люксембург – это государство из одного города. Сейчас страны Шенген, шенгенские страны, там все открыто. Когда пересекаешь границу, хотя бы один человек какой-нибудь таможенник ради приличия бы стоял, никого нет. Это делается для того, чтобы никого не беспокоить. Никто никого не должен беспокоить. Правило такое. И поэтому ты должен с таким легким сердцем проехать границу, там никого не должно быть. У тебя даже ёкнуть ничего в груди не должно, дёргаться ничего, ни один мускул не дёргается. И мы приехали в Люксембург, и проехали буквально несколько километров, и начался город сам Люксембург. И там кого там только нет, там итальянцы, французы, греки, немцы, русские, поляки, сербы, хорваты, чехи, словаки, кого только нет. И я растерялся, и очень многие не говорят на английском языке. Я растерялся, но в какой-то момент я заметил, что можно отличить. Немцы, они такие идут, важные, как-то маршируют, такие идут, это немцы, значит, для них вот эта мантра пойдет. Потом французы, и немец, он так одет, такой спортивного вида они такие. А французы, они одеваются как женщины, у них какие-то бандики какие-то. Просто противно смотреть. Я думал, придется принять эту аскезу. Я думал, что же сказать? Ну, мы знаем несколько фраз на французском, все знают. Бонжур, бонжур. Он говорит, селеви. И книгу ему даешь. И говоришь, карма, перфекцион, медитацион, реинкарнацион, данэйсион. И они что-то там говорят, что-то смеются. А иногда, когда они начинают спрашивать что-то, мы не знаем, что говорить, мы говорим, месье, занимай спаси джу. Это переводится. Какие-то воробьи Бьянинов говорят, месье, я не ел 6 дней. Смотря на мою щеватую фигуру, проникали в сознание, говорим, о, ви-ви. Мы вот так вот распространяли книги. Мы видели, что Кришна присутствует везде. В России присутствует, он в Бельгии присутствует, и даже в Люксембурге он присутствует. У нас там взяли очень много. У нас там взяли больше, чем в другом месте книг. И вот мы отправились обратно в Германию. И сначала мы приехали в Несинкакшетру. В Несинкакшетре есть знаменитое божество Несимхадева. И обычно на фотографиях, если вот какие-то божества Несимхадева, обычно это либо майпурский Несимхадев, либо из Германии Несимхадев. Говорится, что это божество покровительствует не только Германии, но покровительствует всей Европой. И когда проходит фестиваль, вся Европа съезжается вот в Несинкакшетру и проводят праздник, поют, поклоняются ему, яги там проводят. Очень интересный праздник был. Вот. И я там встретил нескольких знакомых преданных, с которыми я подружился еще в Шидами Майпуре. Вот. И затем мы поехали в Берлин, и путь наш лежал, если прямо ехать, то прямо через Чехословакию. И вот этот преданный, он устроил весь вот этот вот тур. Это был просто подарок судьбы. Он говорит, сам русскоязычный, у него хава такая русская, с ним легко очень общаться. Вот у него свой микроавтобус. Потом он в Германии всех знает, со всеми подружился. Уже живет 6 лет. Потом у него всегда книги, он распространяет книги, меня вдохновляет и обучает, и показывает, как нужно распространять. И к тому же он играет на всех музыкальных инструментах. Играет на караталах отлично, на мриданге. Физгармонию с собой, то есть на него можно положиться. И он еще может переводить с русского на немецкий, с русского на английский может переводить. Вот такой вот подарок судьбы. Мы с ним поехали, и он договорился, что мы заедем в Прагу и как раз на воскресную программу. Вот. И чехи, они такие помягче, чем немцы, вообще сами по себе. Вот. И когда я приехал, мне сказали, извините, у нас на русском никто не говорит. У нас есть преданные, которые говорят на английском языке. Пожалуйста, дайте лекцию на английском языке. Я схватился за голову. Я, конечно, могу сказать на английском языке, иди сюда, пойди туда, моя твоя, не понимаешь что-нибудь, типа этого, и все. Давать лекцию, для меня это было шоком. И там был один преданный, он сказал, я, говорит, попробую, я немножко русский знаю. Я подумал, что нужно как-то вот преданных расположить к себе, и начал им рассказывать историю, которую я когда-то рассказывал, когда я распространял книги на Радхаятре. Одной девушке я распространил книги, и она вдохновилась и начала буквально притаскивать своих друзей, берет его так за шкирку, тащит ко мне и говорит, у него есть деньги, давай доставай деньги свои. А кто-то раз, достает деньги, дает, она ему книгу дает. Вот. И такое распространение было очень интересное. Я подумал, что надо им какую-то историю рассказать, такую смачную, смаковую историю, чтобы они... Вот. И начинаю рассказывать, и переводчик переводит. И у них девушка переводится как девка. Он девка. И он так смешно. А парни он хлопец. Втащила хлопца. Ну да, втащила. Что он переводит? Потом до меня дошло, я начал смеяться. И была гробовая тишина, и все смотрели на меня. Чего он там смеется? Было очень странно. Все так серьезно служат. Один смеется. Но в конце концов, там преданные такие, там такие хорошие преданные, но они на Западе, что меня удивило, они там почти не танцуют. Вообще не танцуют. Вот. И меня попросили провести вот там же в Чехословакии, в Праге, кетан утренний. Вот. И на что меня хватило, я их как-то собрал в кружочек, и они там переминались с скандинавами, так в кружочке, как себя очень неуютно чувствуя, на матаджи так, на них еще что-нибудь подумают не то. Вот. И потом я придумал, надо каждому давать петь. Я каждого по очереди вокруг просил петь Харе Кришна. Они начали петь, они как-то оживились, мы там распанцевались наконец. Вот. И потом, когда еще лекция закончилась, они вновь сказали, пожалуйста, приезжайте к нам еще. Вот я понял, что им понравилось танцевать на концов. Вот. И потом мы поехали в Берлин. В Берлине было еще одно испытание. Во-первых, вообще вот весь Запад, вся Европа, когда они видят русских, они сразу думают, ну вот, опять русские приехали. Русские, они какие-то попроще, менталитет другой, и они так немножко подальше от русских держатся. И я чувствую, на меня такие вот так смотрят на меня, о чем сюда приехал, о чем тут говорить. Их смотрят. Вот и нужно было как-то этот лед нужно было разломать, как-то лед. Я не знал, как его разломать. Вот. Я думаю, надо рассказать истории Санкт-Петербурга. И там было примерно треть русских, остальные немцы были. Я начинаю рассказывать истории Санкт-Петербурга. И нормальные люди, они смеются. И русские, которые там присутствуют, они тоже смеются. Немцы сидят и вообще ни один мускул не дергается. Я чувствую себя как полнейший идиот, не знаю, что делать. Потом еще меня поразило, что когда мы начинаем, когда вот мы, например, начинаем «Харе Кришна», мы поднимаем руки, все поднимают, а они не поднимают руки. Я не знаю, что делать, руки не поднимают. Я когда возмутился и говорю, «Ахтун, Ахтун, Хандыхо, Хандыхо, Харе Кришна». Они так испугались, руки подняли. Русские просто катали. Они там брахмачари, настоящие немецкие брахмачари, взгляд такой прямой, квадратный подбородок. Они такие задают вопросы, такие прямые, философские, никаких там отклонений, миллиметр вправо, расстрел влево. То есть, там. И, например, они идут на Санкт-Петербург, они говорят, Санкт-Петербург, я какие чай! Я понял, что это будет интересно. Вот. И меня они тоже шнеля. Вот. И я решил тоже рассказать историю. Историю Санкт-Петербурга решил рассказать. Я рассказывал разные истории, они не смеются и все, и как-то вот не входят в это. И тогда у меня остались истории начала 90-х годов, когда мы распространяли книги в военном институте. Я как-то, может быть, рассказывал эту историю. Как однажды меня поставили в наряд, в патруль. Вот. И еще самое главное, интересное, вот когда им вот это вот объясняют, что они не понимают, что такое патруль, потому что при этом они не знают таких слов. Вот, например, полковник, они не понимают, что такое полковник. Я начал вспоминать фильм на 17 мгновений снега. О, штандартенфюрер, говорит. Я очень думаю, что что-то да. Потом я начал показывать звезды, вот так, они до них начало доходить. Наконец, до них дошло, о чем я вообще говорю, собственно. Наконец дошло, что я про военную систему рассказываю. Вот я рассказал о том, как прихватил там двух выпивших курсантов, затащил их в кабинет, и у них изо рта, конечно, жвачка и клубничный пахло. Я им сказал, 20 приседаний. Они, значит, присели, сразу запах такой, амбре, то есть очень знакомое до боли. И я говорю, ну все, ребята, как раз это горбачевские времена были. Я говорю, все, ребята, сейчас начисление возьмем огромное, все, числим. Они на четвертом курсе были. И они начали плакать, пожалуйста. Это еще звучало, гер-майор, спасите нас, спасите. Вот, я никак не подавался, а потом у меня что-то переключилось. Они сказали, что мы для вас делаем все, что угодно. Вот что вы только скажете, все для вас делаем. И я говорю, ну знаете, я взятки не беру, я сам не пью, не курю, никому не даю, я вот такой. Вот, но, говорю, есть у меня одна слабость. Я открываю шкаф, и там книги Шрила Прабхупады. Они прямо потянули за книгу. Вот это взяли книги, дали пожертвования, потом плакали и говорили, товарищ майор, вы сами не понимаете, что вы сделали. Вы спасли наши жизни. Когда я вот эту военную историю рассказал, они сразу взялись. О, я, зергу. То есть у них какая-то вот эта военная какая-то бхава какая-то вот такая, мне это нравится. Или, например, я тоже рассказывал маленькую историю. Когда весь институт, там 5000 человек, они все знали, что я был в Харе Кришна. Все знали. Вот ты идешь по коридору, и там вот эти курсанты на перемене, им нужно как-то вот так пошевелиться, как-то размяться, начинают бороться там кулаками, так шуткают друг с другом. И когда офицер проходит, они принимают стойку смирно. И вот я прохожу, они принимают стойку смирно и говорят,
Хари Кришна, Гермайор. Хари Кришна. И они так смеялись вот такие вот истории. Я понял, что к немцам наконец пробил этот вот эту тропинку. И потом мы подружились, бормочали с немецкими. Они потом, когда я вернулся обратно в Берлин, чтобы улететь в Литву, они так обнимались и говорили: приезжайте еще, будем вместе на Санкт-Кирту выходить. То есть я так понял, что самое главное, когда мы выезжаем куда-то, это самое главное, это смирение. Если мы ведем себя смиренно, они же преданные. Даже кармиеты как-то понимают и уважают. Но преданные, они сразу сердца начинают таять прямо на глазах. Ну, то есть там у монастырения, например, в России сейчас у монастырения идет взаимопомощь, там, кураторство, забота. Там этого пока нет. И в этом отношении Россия на целую голову, она выше, чем западные страны. Но когда начинаешь преданным служить, просто служить, и очень смиренно себя ведешь, то сердца у них начинают таять, и они начинают делать то же самое. Они тоже готовы служить и тоже хотят как-то вот заботу проявить, смирение проявить. Вот. Я так понял, что очень важно просто иметь вайшнавские качества и проявлять эти вот вайшнавские качества. Еще никогда я так на смирение не медитировал, как там. Представьте, приезжаем в Бельгию. И Бельгия – это замок, огромный замок, красивейший замок. То есть это сокровищница архитектуры. Сотни туристов туда приезжают, чтобы посмотреть на этот замок. И в этом замке живут преданные. Причем в этом замке они все расписали золотом. Там картины с Кришной, все так красиво сделано, идеально. Божества красивейшие, одни из самых красивых в мире божества Радхи Кришна. Джаганатхи стоят, который сам Шрила Прабхупада установил. Вот, там саньяси, там ученики Прабхупады. И представляете, приходится давать лекцию. И причем они говорят: дайте, пожалуйста, лекцию на английском языке. У нас время короткое, у нас на лекцию 40 минут всего. Вместе с Джай Радха Мадхава, вот 40 минут вы должны вписаться. Если вы будете еще переводить, вы ничего не успеете сказать. И нам приходилось очень предаваться, и тогда я начал читать лекции на английском языке. Я обошел всех старших преданных, просил у них благословения. Вот, и очень глубокая вот эта вот молитва была: «Мой дорогой Господь, пожалуйста, помоги мне быть смиренным. Помоги мне быть смиренным и помоги мне быть в умонастроении слуги. Помоги мне быть в умонастроении служения возвышенным, преданным». Ну, там сидело несколько учеников Шрилы Прабхупады, саньяси сидел, старшие преданные, которые... У нас, например, старшие преданные – это начало 90-х, у них старшие преданные – это начало 80-х, у них старшие преданные. То есть они все старше нас. Вот. И когда они узнали, что я в начале 90-х присоединился, они на меня смотрели, как на мальчика. И поэтому приходилось предаваться. Но когда мы предаемся, Кришна устраивает все самым удивительным образом. Вот. И потом те же ученики Шрилы Прабхупады, они подходили и как-то делились, начинали открывать свое сердце. И там, конечно, менеджмент на очень-очень высоком уровне. Представьте, вот этот вот, там живет около 100 преданных, и они в основном существуют за счет того, что приезжают туристы. В день приезжает 30-50 человек, иногда 100 человек приезжает. И у них все расписано. Вот группа, например, 20 человек приезжает до обеда. Это французы, только французы. И для французов проводится программа. Показывается весь замок. В этом замке, кстати, снимался фильм «Дракула 1». То есть такой очень такой таинственный. Говорят, что там еще до сих пор что-то еще осталось. Всякое разное. Обитает. Вот. И потом там определенный менеджмент такой идеальный есть. Там ресторан очень хороший, эзотерический магазин такой красивый. Там пекарня, когда ты заходишь в эту пекарню, прям при тебе булочки пекутся и горячие. Сразу же там предлагаются, как-то они горячие булочки пекут, покупают. Вот. И они там тратят деньги. Во-первых, сама экскурсия стоит денег. Они платят за то, что только они въезжают на территорию. Они платят деньги. Потом они все там обедают в ресторане. И там цены еще повыше, чем в Москве. Вот они там обедают, потом что-то покупают. И за счет этого существует храм. И там обучение в основном. Там обучение. Им как-то удалось заключить договор с Уэльским университетом. И представьте, они изучают вайшнавские темы, такие как шесть госвами, бхакти-шастры там и так далее. И за это получают диплом, университетский диплом Ельского университета. Представляете, умудрились. Вот. Это, конечно, в глазах все поднимает. Думаешь, что здесь действительно такой менеджмент очень... Но вот этой теплоты, которая вот в русских театрах, там ее все-таки не хватает. И когда нас встретили русские преданные, они просто бросились обниматься, кланяться. Давайте мы вам что-то послужим, давайте чемодан отнесем. Это так сильно отличалось. Например, если мы приезжаем в Ятру, никто не встречает, встречают только русские. Когда мы уезжаем, провожают только русские, провожают. То есть это вот в крови вот это вот есть. А там это как-то вот культура какая-то другая немного. Ну нет, просто культуры такой нет. Но там зато у них очень интересные такие вещи есть. Например, мне вспомнился наш Сухарева, Мангаларади, ну Сухарева, когда 5 человек стоит. У них на Мангаларади большинство преданных и семейные все приходят. Там полная алтарная на Мангаларади. Они вместе мантру повторяют. И там у них где-то 10-15 домов в таком романском стиле, в таком красивом готическом стиле. И там сделаны такие квартирки для преданных. Преданные в очень хороших условиях живут. И прямо посреди вот этих вот домов стоит католическая капелла. Или католический храм стоит. И что удивительно, этот храм открывается только 2 раза в месяц. 2 раза в месяц открывается. Приходят туда эти прихожане. И они что-то там поют. Поют и расходятся. Вот все поклонение. 2 раза в месяц. Вот такие вот верующие. Но вот этот вот священник, он очень хорошо относится к Харе Кришне, потому что его периодически просаду всегда подкармливают. И он уже так подсел на просаду. И один раз один преданный зашел в эту капеллу и увидел Мурти, Деву Марии увидел. Само Мурти такой красивый, но он увидел, что одежда очень ветхая, обветшалая такая одежда. Ее уже не меняли. Уже, наверное, не меняли лет 15, наверное, эту одежду не меняли. Мы божества каждый день переодеваем. В некоторых храмах вообще их по нескольку раз в день переодеваем. А там чувствуется вообще, не знаю, что это такое божество переодевать. И тогда преданный сказал, давайте мы из Индии привезем красивую материю, очень красивые материи из Индии, и оденем Деву Марию вот в красивое платье. И он согласился. И что преданные сделали? Они просто привезли сари и одели сари на Деву Марию. Теперь там Дева Мария в сари стоит. Так вот сознание Кришны. Все кришнизируется. Кришнизируется вокруг. Когда мы приехали в Гамбург, в Гамбурге там президент, ученик Шрилы Прабхупады, вице-президент тоже ученик Шрилы Прабхупады. И там несколько учеников на лекции было Шрилы Прабхупады. Я как-то себя очень неуверенно чувствовал. Но это были очень продвинутые преданные. Они меня встретили очень-очень тепло. Очень тепло встретили. Вот, все рассказали, показали храм. Храм такой маленький. И там в основном в храмах никого нет, там пустые храмы. Но только в Берлине 5 брахмачарий живет. Живет, по-моему, 5 брахмачарий в Лейпциге живет. И 5 брахмачарий в Мюнхене живет. Все, больше брахмачарий там нет. Вымирающие сословия. Вымирающий вид. Там, конечно, никого нет. Но русских там было много. И они как-то окружили меня. И мы нашли общих знакомых даже в России. Интересно так было. Я прочитал лекцию. Лекция понравилась. И обычно на Мангаларати, прошу прощения, на лекцию по Шримад Бхагаватам никто не приходит. Если есть здесь какой-то храм, например, в Берлине, там 5 брахмачарий живут, эти 5 брахмачарий приходят. Больше никто не приходит. Там приходят только на воскресные программы, это называется Сандихист. И там, чтобы как-то привлечь преданных, они делают очень хорошие пиры. Если у пира будет такой стандарт немножко пониже, туда уже никто не придет. Там очень такие качественные пиры, очень вкусные вещи. типа не готовишь. И тогда преданные как-то приходят, что-то жертвовать начинают. Но. И в Гамбурге вдруг пришло на Мангаларес, прошу прощения, на Шримад Бхагаватам, пришло аж 8 человек пришло. Это были такие рекорды. У нас, например, в город какой-то приезжаешь, если на лекцию по Бхагаватам приходит меньше 20 человек, это Махапаратха. А там это здорово, 8 человек пришло. Вот. И пришли ученики Прабхупады, вот, и дал лекцию на английском языке. И потом они сделали экскурсию. Оказывается, Гамбург — это первый город, который посетил в Германии Шрила Прабхупада. Вот они мне показали дом, где был первый храм. Мы так прошли парикрамы. Потом они показали гостиницу, в которой останавливался Шрила Прабхупада. Они говорят, вот посчитайте 10 этажей, а там гостиница этажей 20. Я посчитал, вот 10 этаж. Он, видите, он там, окошко приоткрыто, вот в этой комнате он жил. Потом они меня провели в парк, где Шрила Прабхупада гулял. И в Европе были первые брахмачари, это были первые немецкие брахмачари. И поэтому Шрила Прабхупада вот остановился там аж на 2 месяца. Он был очень вдохновлен, там жили брахмачари, они распространяли книги. И поэтому Гамбург — это особое место в Европе считается. Шрила Прабхупада целых 2 месяца там провел. Потом мы прошли парк, где гулял Шрила Прабхупада. Они мне показали беседку. Не беседку, а лавочку, на которой сидел Шрила Прабхупада и повторял мантру. Это вот было все так проникнуто Шрила Прабхупадой. Но в то же время русские преданные, я уже прямо им проповедовал. Я говорю, если вы хотите, чтобы у вас все развивалось, вы должны прежде всего заботиться друг о друге. Вы должны разрушить этот имперсонализм, он никому не нужен. Люди от него страдают, это видно, что люди страдают от этого имперсонализма. Такие вот имперсональные отношения. Вот, смотришь, они скучно разговаривают с друг другом. И в то же время улыбаются. И улыбки, это, знаете, улыбки манекенов. Это очень грустное зрелище такое. Когда люди улыбаются, но на самом деле видно, что внутри у них скорбь. И это вдохновляет распространять книги, давать книги этим людям. И русские там начали это принимать, что очень важно, вот как я сказал, как в Москве, говорю, ашрам брахмачари, 2 ашрама брахмачари. В одном ашраме брахмачари человек 20-30, в другом около 50. И они так смотрят и понять не могут. И они подумают, может быть он... И они переспрашивают, 50? Может быть 50 или 15? Может быть вы ошиблись? Я говорю, нет, 50. Я говорю, 50. Я говорю, а на воскресной программе у нас, говорю, там пандал, приходит, зимой, говорю, приходит поменьше, человек 400 приходит. Я говорю, летом побольше, там 600 до 1000 человек. Они такие сидят, у них челюсти, они вообще понять не могут. Они это просто представить не могут, в одном месте собирается 1000 человек. Они, может быть, это как-то сравнивают с Майпуром, в Майпуре это можно видеть, больше нигде такого увидеть невозможно. Тем более в одном городе. Это не какой-то фестиваль, на который приезжают 1000 человек. А в одном городе просто на воскресную программу приходит 2000 человек. И потихоньку мы начали вот это вот проповедовать, что необходимо, чтобы преданные проповедовали, чтобы они заботились друг о друге. Какое-то наставничество обязательно нужно. Когда преданные будут себя внутри очень чувствовать очень хорошо, очень уютно. Очень важно образование также, чтобы преданные как-то вот как-то изучали шастры. Систематически. И, по крайней мере, русские, они начали что-то понимать, они начали принимать. Немцам пока еще рано это объяснять. Бельгийцам, французам рано. И тем более, очень печальное зрелище, что эти нации, они в буквальном смысле слова вымирают. Немецкая нация вымирает, французы вымирают. То есть приходят определенные реакции. Эти реакции приходят через 100-200 лет. Так мы, например, знаем, что во Франции, у Франции были колонии в Африке. Вот. И они брали вот этих вот чернокожих, брали, как рабов их брали, завозили во Францию. Но одна проблема. Если во французской семье рождается 1-2 детей, то у чернокожих рождается 8-10 детей. И сейчас вся Франция, она черная. Там больше половины негров или мулатов. И французы тоже, они смешанные какие-то такие, все какие-то полумулаты какие-то. приехали в Германию, там меня тоже поразило. В Германии там засилие турков, там очень много турков. Там больше 50% уже турков. Идешь, а турки еще книги не берут, там сложно с ними как-то. Они говорят, мы мусульмане, нет. Вот и приходится немцев ходить искать. А поначалу мне еще приходилось искать немцев, которые еще по-английски говорят. Это вообще. Так ходишь и ищешь, кто там английский язык понимает. Вот. И у них то же самое, у них тоже, если у немцев рождается один-два ребенка, то у турков рождается 8-10 детей. И примерно через 10 лет, Германия, она станет мусульманской страной. Это видно. Видно, их очень много, много. Детей у них много идут, и прям детей человек по 5, по 10. Вот, и мне преданные сказали, что это у них такая стратегия заходить в Германию. Потому что дети, когда рождаются, у них немецкое подданство сразу же автоматически. Он родился в Германии, все. И немецкое подданство. И так они вот завоевывают Германию. Очень много в Швеции сейчас очень много турков. И вот мусульмане они завоевывают Европу. И когда я приехал в Литву, там вообще вот этого нет. Там литовцы и русские, и мне, конечно, не по себе было. Странно. Вот. И мы там тоже. И там интересно, если, например, по-немецки вы квалифицированы, даешь книгу и говоришь, вы квалифицированы. И это звучит лизин. Квалифицир, то по-литовски это звучит квалификотас. Чуть похоже. Такие вот разные языки. И еще один урок такой удивительный был. Начинаешь очень любить и ценить к своему кшетру. Я представил, если бы я жил бы в Германии, насколько тяжело бы было там проповедовать. Ну, представьте, вот программы такие, они такие сидят, не танцуют. Начинают разговаривать друг с другом только после просады, когда найдется просада, все расслабятся, опьянеют чуть-чуть от просада. В общем, просаду там особое отношение. Во-первых, он готовится очень вкусный. Во-вторых, очень много блюд. И здесь там готовят самые старшие преданные, которые вот все бахти могут вложить. И вот на такой просад они приходят. Если такого просада нет, то они просто не придут. Просто не придут на воскресную программу. Начинаешь ценить свою кшетру, я как приехал, ой, так здорово, так хорошо. Хотя там никогда никто тебе не скажет дурного слова вообще. На улице они улыбаются. И в этом плане как-то книги, особенно под конец, было распространять очень легко. Человек улыбается, ты его останавливаешь, спрашиваешь, даешь ему книгу. Он причем дает пожертвования, причем по нашим меркам это очень большие пожертвования. По нашим меркам. Если представьте, за средненькую книжечку, за такую тоненькую, дают 10 евро, то это почти 500 рублей. Вот эти тоненькие книжечки просто по 500 рублей. Представьте, каково здесь книжечки тоненькие по 500 рублей распространять. А там это нормально. Студенты дают по 5 евро, например, дают. Да. Люди, которые работают, они... Тем более там книги у них очень дорогие в магазинах. Дороже, чем у нас книги. Если их убедишь, что эта книга тебе нужна, они ее берут. Очень много, кстати, вот хороший момент, очень много вегетарианцев. Я помню, остановили мы группу ребят молодых. Они говорят, мы вегетарианцы, целая группа ребят. Там трое парней, трое девушек. И они все вегетарианцы. И они взяли у нас, вегетарианские книги взяли. И мне стало интересно. Я спросил, а почему вы взяли эти вегетарианские книги, почему вы вегетарианцы? И они сказали, какой толк убивать невинных животных? Они прямо таки сказали, какой смысл убивать невинных животных? Если я имею право на жизнь, она имеет право на жизнь, вы имеете право на жизнь, почему животные не имеют права на жизнь? То есть у них вот такой вот разум интересный есть. Они вот это вот понимают. Вот, спасибо вам большое, что вы так меня долго терпели. Время уже после. Спасибо. Один или два вопроса я постараюсь ответить. Да.
А какая пхава была после? пространстве. Примерно понятно, что сознание Кришны — это красота, цветы, там теплые отношения, как любовь. А там вы так что говорите, квадратные черти, что там будет?
Там, люди привлекли. Да. Там знаете, какая бхава? Там бхава того, что я и мое, то есть сложное эго. Вот это мой дом. И в мой дом никто не может ворваться. И потом вот этот дом, он переходит в сердце. Вот это вот я, никто не имеет права войти в мою жизнь.
Yeah, если ты, например... Личные, они как строятся тогда?
А, преданные?
Ну да, я про преданных.
Про преданных. Преданные, у них, знаете, у них такое чувство долга. У них такое вот очень развитое чувство долга. Это тоже очень хорошо. Это тоже гуна благости. Вот, например, нужно идти на харинаму, и все брахмачари идут как один на харинаму. Нужно идти на харинаму. Нужно распространять книги. Это чувство долга. И потом постепенно оно переходит во вкус. Вот, в основном вот так. Чувство долга у них очень сильно развито. Они такие рано ложатся, рано встают. Но представьте, в 7 часов вечера город вымирает. Просто никого нет. То есть у них есть определенные места, где развлечения, и определенное время, например, выходные. Вот выходные, суббота, воскресенье, все. Иди, можешь развлекаться там и так далее. А в такие дни надо рано ложиться, рано встать, надо работать. И в основном в Германии в основном работа, 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 для того, чтобы чуть-чуть понаслаждаться. А во Франции, в Бельгии, тоже Франция, у них там как можно больше выжать чувственных наслаждений. Они прям очень сконцентрированы на своем «я» очень сильно. Они прям идут, и прям видно, что как будто он смотрит в зеркало и любуется собой. Такое же. Еще можно? Да? Я не слышал.
Ну, в связи с того, что вы сказали, что вот такая ситуация, то спросить, вот, ну, считаете ли вы, что мы каким-то образом, ну, не можем сейчас, мы в целом развиваем всю русскую бхаву, да,
вот. Вы знаете, вот был ретрит Госвами Махараджа был в Германии, и там приехали преданные, русские преданные приехали из разных государств. А все говорили на русском языке, и вот такое вот теплое отношение. И это был первый раз. Им это настолько понравилось, что они решили, что мы должны проводить русский фестиваль. И немцы, они прекрасно знают, что Бхактивинода Тхакур, когда он говорил, что когда же люди примут Кришну, и он перечисляет. Раша, он говорит, на первом месте Раша, Россия. Потом говорит Прашия, он Германия. Потом называет Францию. И только потом называет Англию, он называет. И Джайпадак Махарадж, он все это объяснял, и он сказал, что похоже, что, и мы это видим, это начнется с России. И похоже на то, что какой-то мост нужен. Вот точно так же, как мы, например, едем в Чхупати, да, и в Чхупати, насмотрим, как община развелась. А на самом деле в Чхупати, что меня поразило, там у них есть бхактиврикши, есть кураторские группы. И у них просто каждый делает свое дело. Бхактиврикши это как ватма прадашка гуру. Они приводят людей в сознание Кришны. И доводят их до уровня вот по этим вот ступеням, бхакти, шатаван там и так далее. Они доводят их до принятия инициации. И принятие инициации это серьезный уровень. И они потом их передают уже в группу наставников, где уже шикша гуру. И там уже серьезно его готовят. Он уже там бхактопрограмм проходит, там обучение такое уже серьезное идет. И нам вот это вот работает очень хорошо. Там нет такого. А вот что это такое там бхактиврикша? А вот мы пойдем лучше на кураторские программы или там наоборот. Нет, там все работает очень гармонично. И вот когда я об этом узнал, это меня поразило. Вот я поговорил с Нитай Чтани Прабху, он каждый год туда ездит, мне все это вот рассказал. Вот я им тоже объяснял это, что это важно, и на махаты бхактиврикши очень важны, и кураторские группы очень важные. Вот. И точно так же, как мы с Востока это берем, из Индии это берем, мы, да, и потихонечку у себя культивируем, все это развиваем. И похоже, точно так же они это будут постепенно брать у русских. Потому что русские, они готовы к этому уже. Я специально очень много об этом проповедовал русским, потому что вижу, что они это воспринимают. Немцы, если бы я немцам об этом проповедовал, они сказали, все, auf Wiedersehen. Навсегда. Навсегда. Вот, то есть там нужно очень. И, например, на Западе, в странах, Европы. Там, например, если саньяси какой-то начинает проповедовать прямо то, что говорил Шрила Прабхупада, они могут прямо сказать: извините, с вами же, мы с вами не согласны. У нас такого нет. У нас какое-то уважение есть, какое-то смирение, хотя бы внешнее смирение есть. А там они так могут. И там многие саньяси, они прямо жалуются, они говорят, что вот в Европе тяжело. Когда они хотят в Россию, потому что даже если они какие-то неприятные вещи говорят, жесткие вещи, преданные смиренно принимают. Примерно принимают, вот, они принимают очень хорошо. Например, в маленькие города, если приезжают в саньяси из духовных учителей, там просто стоит такой коридор преданных, его обсыпают там цветами, поют киртан, там все-все самое-самое лучшее, такое сердечное радушие. Когда саньяси приезжают в западные страны, их даже не встречают. Вот с ним слуга, иногда бывали случаи, что им приходилось самим там, на пятый этаж свой чемодан вытаскивать. Бывало такое. То есть там как-то по-другому. Здесь более такое вот, более такое восточное, я бы сказал, настроение. Восточное настроение. Гостеприимство, теплота. Вот, очень бросается в глаза. Но там есть свои плюсы. Они очень разумные. Очень разумные. Разумный менеджмент хороший. У них, если они что-то делают, у них все продумано. У нас так все, знаете, как получится, да. А у них все продумано, до минуты у них все продумано. Кто просад готовит, кто что. Вот менеджмент мне у них очень-очень понравился. Вот. И поэтому я еще думал, зачем меня Кришна туда отправил? Я туда совершенно не хотел ехать. Я совершенно не хотел, думаю, что я там делать в Германии буду. Это такая аскеза, читать лекцию на русском языке, тебе еще переводить будут. Как я на английском начал говорить? Я говорил на русском языке, и переводчик меня переводил. И у меня уже терпение уже начало кончаться, я уже не мог уже. Я говорю, дайте я на английском попробую. И начал, у меня получилось. Одна лекция получилась, потом вторая лекция, третья. Вот. И начал на английском давать уже лекции. И вот этот вот мозг, он, видимо, нужен, чтобы мы вот эту вот хаву, заботы о преданных, что нам нужно обучаться, все-таки нам проповедовать нужно. Самое главное — развивать отношения. Если мы будем развивать отношения, то мы горы свернем. То есть первый шаг в отношениях, это мы доверяем друг другу, мы не боимся друг друга. Если нет доверия, мы начинаем бояться друг друга. Это уже какие-то отношения среди преданных, когда мы боимся друг друга. Сказать что-то боимся. Это вот первый шаг, что мы доверяем. Второй шаг – это дружеские отношения. И третий шаг – мы готовы раскрыть сердце. И еще один шаг вперед – это уже как соратники. То есть мы готовы за преданного отдать жизнь, мы готовы. Нам не жалко жизнь отдать, не страшно отдать жизнь. Мы знаем, что это совершенство. Понимаете, да? Вот эти определенные шаги есть в развитии отношений. Если будут такие отношения, как отношения соратников, можно просто горы свернуть. Такая сила огромная. Вот я вот об этом русским преданным как-то вот пытался говорил. Вот. И они многие очень проникались этим. И многие русские сейчас там думают, что вот в России начнется, а потом русские закинут, и мы потихонечку там, чтобы никого не пугать, очень аккуратно, смиренно, самое главное, уважая, служа, может быть, мы вот эту вот хаву потихонечку туда-назад перенесем.
А какое положение в Америке или в Канаде?
Ой, еще хуже. В Европе еще что-то. Там просто большие красивые храмы, они полностью пустые. В Европе хоть какие-то брахмачари, там 1, 2, 3 брахмачари хоть есть, попадаются. Там, я с Виджаем Прабху разговаривал, он говорит, о, там говорит, еще хуже, говорит, там красивые храмы, которые Шрила Прабхупаде установлены, они полностью пустые. Там какое-то дежурство. И то, в некоторых храмах божеств больше, чем жителей. Там живут, например, грехатские какие-то живут, условия очень хорошие. И там, например, Чищи Горнитали, Чищи Рада Кришна, да, и еще Джаганатхи, например. Вот получается 7 божеств, а живет 5 человек, меньше, чем божеств. И они как-то служат божествам. И то это русские, Даже мне говорили, пришлите кого-нибудь, если кто-нибудь в Куджаре есть, пришлите к нам. Вот, у нас храм пустой, божества мы сняли, унесли на квартиру. Кого-нибудь отправьте в Куджаре из России. Мы дорогу оплатим, визу все оплатим. Будет жить только, лишь бы, главное, чтобы божествам служили. Там,
Так что, дорогие преданные, у нас тут все очень замечательно. Очень хорошо.
А можно маленькое дополнение? Просто
давайте последнее, потому что очень поздно.
У меня родственник живет в Канаде, в Монреале, он преданный.
Как его зовут?
Сергей.
И... А там я одного, в Бельгии одного из Канады я встречал преданный, его Катарам.
Он и здесь был, в России, и, ну, как-то даже с вами, он был первый раз в ночных кадрах, там это не принято.
Да, там, кстати, не принято этого.
Вас уронил, потом переживал, говорит, таких людей ронять нельзя, как ну, вы тут
меня уронил.
Прислали, да, и он как-то...
Я не помню ничего.
Ну, это было, там, еще девушка одна тоже знакомая, она там жила, я сюда приехал. Говорит, ну там вообще сладкие очень отношения между преданными, то есть все друг друга знают, да, здороваются.
Вот. Ну вот этот преданный из Канады, который в Бельгии был, он русский,
да.
Но тот вообще там рассыпался и служить, что пытался, и говорил, ну хоть намекните, я вам все сделаю. Вот было такое. Но он русский был, я не знаю,
ну, да, канадский. Может быть, он имел в виду среди русских, может но там очень.
Такие теплые отношения. Просто когда к русским приезжаешь, они просто в экстазе, готовы все что угодно сделать. Вот это я отметил. Хорошо, спасибо большое. Шримад Бхагаватам Гранта Рашки и Джарапанам. Ки Джай Нитанай Гуру Бриманаде.
Начало пробулки.
Джай!